Хорошо, откройте, пожалуйста, свои Библии, послание Колоссянам. Кто помнит, какой праздник приближается? Правда, что скоро весь христианский мир будет праздновать этот праздник. Немножко там отличаются даты. У меня недавно ребенок спросил: «Папа, так а что, когда? 25 или 7-го?» Я говорю: «Не знаю, когда пастухи были в поле. Вроде бы, наверное, не тогда и не тогда». Но на самом деле для нас важно сама суть этого праздника. Конечно, хотелось бы точно знать дату, но, знаете, я как-то читал историю церкви, такой восьмитомник, мне кажется, или девяти, я только первый томик начал вот из этого читать как-то, и начал читать, и там о Рождестве было написано. У историков расхождение вообще по дате рождения Христа, друзья мои, как вы думаете, сколько? 4 года, да, от 4 до 6 лет расхождение, то есть только вот только в год, в дате рождения, я имею в виду, какой год. Поэтому не переживайте за это, он все равно придет. Хорошо. Вы знаете, когда я думал об этом празднике, появился такой вопрос. Он не у меня появился, мне его так предложили подумать о нем. А что, если бы Христос не пришел? Знаете, я так сел и начал, взял ручку и начал писать. А что, если бы Христос не пришел? Вы знаете, я просто прочитаю вам несколько пунктов, которые я себе написал, из тех, что я написал. И причем я никаким образом их не сортировал там, по порядку или по возрастанию, по быванию, по важности. Но вы потом поймете. То есть здесь нет никаких особых таких приоритетов. Если бы Христос не пришел, мы бы не имели бы отмщения за то зло, которое причинено нам. Мы не имели бы совершенного царя, мы не были бы примирены с Небесным Отцом. После смерти мы предстали бы пред Ним несовершенными. Ложь царствовала в мире и в нашей жизни, грех царствовал над нами. Мы не были бы избавлены от власти тьмы, мы не имели бы любви. Сама история христианства, и мы видим, как она вообще изменила весь мир. Друзья мои, на самом деле, когда я думал об этом вопросе, а что, если бы Христос не пришел, я увидел, что ответ на самом деле выглядит как океан. Когда я взял просто новозаветные послания и начал их читать просто с этой мыслью в голове, я вам предлагаю сделать то же самое в это время, читая Библию, читая Новый Завет, подумайте, а что, если бы Христос не пришел? Мне казалось, что на меня падает этот океан. И в это же самое время я нашел интересную цитату. Афанасий Александрийский написал по этому поводу следующее. «Последствия воплощения Спасителя столь значительны и столь многочисленны, что если бы кто-то попытался их перечислить, он уподобился бы человеку, стоящему перед широким морем и пытающемуся сосчитать его волны». Мы все живем с вами возле моря, мы знаем, кто-то считал волны. Пойдите, посчитайте. Да, это невозможно их считать. И я не знал, я думал вообще о теме проповеди, думал об отрывке, какой выбрать для того, чтобы проповедовать сегодня. Мне не хотелось сделать какую-то особенную тематическую, я хотел выбрать определенный текст для того, чтобы поговорить с вами, поразмышлять над ним. Я выбрал послание Колоссянам, которое очень много и больше всех, наверное, говорит о Христе. Я размышлял, я думал о том отрывке, какой выбрать для того, чтобы проповедовать сегодня. Я выбрал послание Колоссянам. Оно много говорит о Христе, оно больше всех говорит о Христе. И это самое, если вы вдруг засомневались, или кто-то ставит вас в тупик какими-то вопросами о Христе, о Его божественности, человечности, вообще о Его сущности, просто помните послание к Колоссянам. Возьмите его и просто прочитайте, может быть, этому человеку. Оно не такое уже большое. Или сами себе наполните. И вы увидите, что там очень много о нем, что говорится. Сегодня я хотел бы, чтобы мы увидели с вами в нашем отрывке достаточность Христа для нашей жизни. Многие современные христиане делают одну ужасную ошибку в жизни. Для них вера в Иисуса Христа – это только какая-то часть их жизни. Я не говорю о том, что это маленькая часть их жизни, но это часть. Пусть это будет 50, 60, 70, 80, 90%, но это не вся их жизнь. Есть что-то отдельное от нашей веры, есть что-то отдельное от нашего Христа. Для некоторых христиан в современном мире, даже для многих, например, в поход в булочную никак не связан с их христианством. Работа на работе, на вашей или на их, она никак не связана с их христианством. Вождение автомобиля никак не связано с их христианством. Но на самом деле мы увидим, что Христос занимает всю нашу жизнь. Он наполняет ее всю собою. Но помните, что на нашу жизнь всегда есть тот, кто претендует, кроме Христа. Тот, кто хочет отнять нас у Него. Вы знаете, Володя сегодня очень хорошо говорил в начале. Он говорил о царе, который через успех в жизни пришел к гордости и в конечном итоге переступил черту, да, этих отношений с Богом. Друзья мои, есть христиане, которые в своих отношениях с Богом, наоборот, делают шаг назад. Они отступают от Христа. Они увлекаются еще чем-то другим. Я хотел бы, чтобы мы с вами увидели достаточность Христа, и что она явна ввиду того, что ввиду его несравненного преимущества над всеми остальными претендентами в нашей жизни. Давайте вместе с вами прочитаем этот текст Колоссянам, 2 глава, с 8 по 15 стих. «Смотрите, братья, чтобы кто не увлек вас философию и пустым обольщением, по преданию человеческому, по стихиям мира, а не по Христу. Ибо в нем обитает вся полнота Божества телесно, и вы имеете полноту в нем, который есть глава всякого начальства и власти. В нем вы и обрезаны обрезанием нерукотворным, совлечением греховного тела плоти, обрезанием Христовым. Бывши погребены с Ним в крещении, в Нем вы и совоскресли верою в силу Бога, который воскресил Его из мертвых. И вас, которые были мертвы во грехах и в необрезании плоти вашей, оживил вместе с Ним, простив нам все грехи, истребив учением бывшее о нас рукописание, которое было против нас, и Он взял его от среды и пригвоздил ко кресту. Отняв силу у начальств и властей, властно подверг их позору, восторжествовав над ними собою». Я хотел, чтобы вначале мы с вами обратили, просто сделали несколько замечаний таких, чтобы обратите внимание на 8 стих. Смотрите, он говорит, смотрите, братья, чтобы кто не увлек вас. Он обращается к верующим людям и говорит, смотрите, чтобы кто-то не увлек вас. То есть не увел вас, как военную добычу. Это слово означает похищать. И здесь оно означает уводить кого-либо от истины в рабство заблуждения. Друзья мои, это призыв Павла для христиан держать нос по ветру в вере и крепко держаться этой веры, крепко держаться Христа. В 10 стихе мы видим о том, что Павел говорит, вы имеете полноту в нем. То есть это слово «полнота» – это то, что наполняет, заполняет. Это здесь подчеркивается непереходящие результаты исполненности верующих через союз с Господом нашим Иисусом Христом. Он, друзья мои, полностью удовлетворяет наши потребности. Но нам нужно понимать, что это призыв, вот это вот, наполняться только Христом, что он не значит. Он не значит, что мы перестали нуждаться в хлебе, он не значит, что мы перестали нуждаться в крыше над головой, и он не значит, что мы перестали нуждаться в какой-то безопасности. Но смотрите, что это значит. Это значит, что наша реакция на те окружающие обстоятельства, которые у нас есть, хорошие, может быть, это обстоятельства, это могут быть плохими обстоятельствами. И наша реакция как раз-таки исходит из нашего союза со Христом, из того, насколько мы наполнены им. Например, если мы нарушаем правила дорожного движения, ну, случается такое, что мы делаем? Ну, мы платим штраф или даем взятки, чтобы не быть наказанными. Если нас оскорбляют, терпим мы это оскорбление, прощаем или же желаем отомстить. Если мы разбогатели, ну, хорошие обстоятельства, на самом деле-то, да? Но иногда не совсем, когда о чем сегодня Володя говорил вначале. Если мы разбогатели, друзья мои, поглотило ли оно нас или нет? Наполнило ли оно нашу жизнь? Или нас продолжает наполнять Христос? Будем ли мы лгать тогда, когда это удобно, когда это выгоден нам? Повергнут ли нас сомнения в благости Божией тогда, когда в нашу жизнь приходит беда и тяжелые обстоятельства? Будем ли мы трудиться на работе так же усердно, как трудились до этого, если нас, может быть, не заметили, или мы думали, что претендовали на должность, на повышение, а вместо нас поставили кого-то другого? Друзья мои, много различных обстоятельств, которые приходят в нашу жизнь. Но то, чем мы наполнены, влияет на нее. Влияет на то, как мы будем откликаться на эти обстоятельства. Проблема современного христианства как раз заключается в том, что, называя себя христианами, мы продолжаем черпать жизненные силы в себе или в ком-то, или чем-то другом, но не в Иисусе Христе. Наши земные проблемы, иметь пропитание и все остальные, нам кажутся больше, чем, друзья мои, проблема греха. Возьмите, вот я хочу, чтобы вы сделали вот эту иллюстрацию себе в голове. Представьте себе весы. Положите на одну чашу весов все ваши сегодняшние проблемы. От того, что кран течет, там родителям, может, каким-то нужно памперсы покупать, хлеб, на работу идти, вставать рано, мы устали, бензин кончился, машина сломалась, все что угодно. На вторую чашу положите проблему греха, которая у нас есть с вами. Не просто последствия этого греха, а то, что мы грешники. Друзья мои, в каких позициях чаша? Действительно ли эта чаша, на которой лежит проблема греха, она не просто, где-то мы видим, да, перевешивает. Нет, она явно просто перевесила, и мы видим все то, что остается на другой чаше. Но по сравнению с проблемой греха практически ничего не весит. Это неравноценное, неравнозначное взвешивание. Сегодня мы с молодежью с нашей читали Римлянам 3 главу с 10 стиха. Послушайте, друзья мои. Это характер тех, кого Бог обвинил. Не открывайте, вы хорошо знаете этот отрывок. Характер тех, кого Бог обвиняет. Римлянам 3:10. Как написано, нет праведного одного, нет разумеющего. Никто не ищет Бога, все совратились с пути, до одного негодны. Нет делающего добро, нет ни одного. Посмотрите на речь тех, кого Бог обвиняет. Гортань их открытый гроб. Я продолжаю этот же отрывок читать. Языком своим обманывают, яд аспидов на губах их. Уста их полны злословия и горечи. Посмотрите на поведение. Это все люди во всем мире. Обо всех говорится. Ноги их быстры на пролитие крови. Разрушение и пагуба на путях их. Они не знают пути мира. Друзья мои, все испытания, которые приходят в нашу жизнь, они не делают нас лучше или хуже. Они просто показывают на самом деле, кто мы. Но вот что может сделать Христос с нашей жизнью, друзья мои. Давайте сделаем несколько наблюдений, которые показывают нам на достаточность Христа в нашей жизни. Думая об этом, держите просто у себя в голове этот вопрос. Держите его вот в течение вот этих праздников, которые рождественских. Может быть, кто-то будет два раза праздновать, кому-то нравится. Держите, читая Писание, размышляя, держите этот вопрос. А что, если бы Христос не пришел? Но мы делаем с вами утверждение о достаточности Христа в нашей жизни. Итак, друзья мои, первое. Достаточность в принадлежности Христу. С 8 по 10 стих. «Смотрите, братья, чтобы кто не увлек вас в философию и пустым обольщением, по преданию человеческому, по стихиям мира, а не по Христу, ибо в нем обитает вся полнота божества телесно, и вы имеете полноту в нем, которая есть глава всякого начальства и власти». Павел говорит о двух вещах здесь. Он говорит о том, что о недостаточности философии и ее ложности, да, он говорит о пустом обольщении, и с другой стороны, он говорит о достаточности Христа. Друзья мои, это предупреждение. Он говорит, смотрите, этот отрывок начинается с этого слова, смотрите, будьте внимательны. Также есть опасность, как сегодняшний царь, о котором мы слушали, есть опасность, и он перешел эту запретную черту в отношениях с Богом. У нас есть опасность того, что мы отойдем от той черты, где у нас должны быть наши отношения с Богом. Мы покинем эту зону, в которой мы имеем эти отношения. И он говорит, смотрите, будьте внимательны. Это предупреждение об опасности оказаться в плену не у Христа, а быть, наоборот, похищенным у Него. Он говорит, смотрите, братья, чтобы кто не увлек вас. Это слово «увлек», мы сегодня уже говорили немножко о нем, оно означает «уносить», как добычу, «уводить в плен», и в переносном смысле означает «увлекать» или «соблазнять». Друзья мои, это не вопрос потери спасения, это вопрос практической жизни нашей. Это вопрос практической жизни, как мы будем жить, кому мы порабощены, за кем мы идем, что наполняет нас. Обратите внимание, что является приманкой для этого похищения. Философия, он пишет, и пустое обольщение. Философия, это переводится «любовь к мудрости». Это не просто, знаете, как академическая дисциплина, чтобы вы не пугались тогда, когда там, ваши дети или кто-то другой в институте изучает эту философию. Но сама суть философии заключается в следующем. В принципе, она отвечает или она должна ответить на три вопроса. Откуда все появилось, куда все движется и чем все это закончится? Во времена Христа философия развивалась не только среди язычников. И вы знаете, что в самом Израиле существовало несколько философских сект. Там фарисеи, у них свое видение было, саддукеи, ессеи, зелоты. И там порядок, я читал в комментариях, пишут, порядка 12 их было. То есть их очень много было. Да, даже не все те, которые описаны в Писании, в Библии. Фарисеи, так, немножко пробежимся. Помните, проблема, они отделили себя от мира, да, они хотели быть очень чистыми, но проблема у них была с лицемерием. Саддукеи, это больше была такая правящая партия, которая занималась больше устроением своей жизни. И они не верили в загробную жизнь, они не верили в жизнь после смерти. Ессеи больше беспокоились о чистоте и святости своего разума. Зелоты, вы помните, это были настолько ревностны, что готовы были убивать. Друзья мои, смотрите, во всех этих сектах есть что-то общее. Они пытаются ответить на этот же вопрос. Они пытаются ответить на эти три вопроса вне Христа, вне Бога. И они недалеко ушли. А посмотри, я даже с вами не говорю о Платоне, о Сократе, о тех, может быть, каких-то северных народах, у которых совершенно другие были представления. Я говорю вам о тех людях, которые входили в Божий народ, тем, которым было открыто Слово Божие. Но они отступили от Него. Они привнесли в Него что-то свое. Им понравилось что-то отдельное от Бога. И здесь Павел предупреждает, смотрите, чтобы кто не увлек вас. Очень интересно, что когда он говорит об этом, он описывает то, чем похищаемся мы, или чем кто нас похищает, он говорит философия и пустое обольщение. Так вот, интересно, что слово «пустое обольщение», оно является синонимом. Сама конструкция предложения такова – это синоним, друзья мои. Между философией здесь, в данном случае в использовании Павлом, и пустым обольщением можно поставить знак «равно». Пустое обольщение – это, смотрите, слово «обольщение» показывает, что человек придает тому, что его уводит от Христа, определенную ценность. То есть нас обольщает, мы не поведемся на что-то просто так, на явную ложь. Никто не приходит к нам и не говорит, сейчас я тебя буду обманывать. Но мы чему-то или кому-то придаем большую ценность, чем Христу в своей жизни. И это нас обольщает. С другой стороны, смотрите, это словосочетание. Слово «пустое» показывает, что в глазах Бога это ничего не стоит. Это на самом деле не имеет никакой ценности. Тогда, когда мы чему-то придаем большое значение, важное, и то, что нас уводит от Христа, в глазах Бога это пустое. Оно ничего не значит, оно ничего не весит. Когда мы смотрим на эту приманку, мы видим ее содержание. Он говорит, по преданию человеческому, по стихиям мира, а не по Христу. Предание человеческое – это то, что придумано людьми. Однажды я мой друг узнал, что я уверовал, и он принес мне фильм, такой, знаете, псевдонаучно-популярный, и там вот то про плащаницу, то про Грааля, в общем, все там намешано было, но интересно, как автор пытался подорвать, в общем, суть, как он пытался подорвать суть моей веры. Я видел эту атаку просто не от своего друга, из фильма, то, как сам автор этого фильма делал. Он показывал, что есть истории о сотворении, те, которые мы читаем с вами в Писании, еще и у других народов. И мне, вы знаете, на самом деле я немножко вот так зашатался. Я зашатался вот так вот, и мне было как-то очень странно и некомфортно чувствовать, я чувствовал, что моя вера шатается. Вы знаете, пока я не понял на самом деле, что если все источники или все произошло от одного Адама и от одной Евы, и многие народы могли передавать эту историю из уст в уста, понятно, что она у многих очень похожа. Проблема в чем заключается? Мы с вами, друзья мои, имеем эту историю из чьих уст? Из Божьих. А они эту историю имеют из уст человеческих. Они ее передали. Вот по преданию это слово «передать» означает. Туда могли что-то додумать, там могли что-то изменить, что-то не понравилось, мы же вычеркиваем, что-то нам нравится, мы добавляем, приукрашиваем. Это обычно человеческое желание сделать. Но что-то увлекает нас, друзья мои. Что-то человеческое влечет нас. Даже заметьте, праздник Курбан-Байрам. Друзья мои, вы знаете, что это за праздник? Ну, мусульманский. Авраам пошел заколоть своего сына. Это вся та же история, когда он вошел на гору Моря. Проблема заключается только в чем? Там был Измаил. В этом празднике Измаил. Второе действующее лицо после Авраама. Или третье после Бога, вот так скажем. Но Писание, смотрите, как очень похожа история. Очень похожа. И вера чья-то может пошатнуться. И кого-то может увлечь что-то другое, что-то интересное. То, что льстит нашему слуху человеческому. Он говорит, что содержание этой приманки, кроме преданий человеческих, являются стихии мира. Сегодня это просто астрология. Не астрономия. Возьмите, я не знаю, давно вы листали свой гороскоп? Ну, на самом деле, посмотрите, насколько люди увлечены им. Они думают, что их жизнь зависит от движения небесных тел. А это очень интересно, друзья мои. И если вы посмотрите на некоторых людей, на то, насколько они увлечены этим, я помню, однажды мой папа принес распечатку. Я не знаю, какой-то где-то он был, они были с мамой на отдыхе в Сочи, и там какой-то компьютер, значит, заводишь данные, дату своего рождения, и он тебе там на целый следующий год выдает целую распечатку о том, там, что там у тебя в каждом дне, там, настроение положительно, отрицательно, и там несколько прям категорий было, не помню конкретно что, но можно было на каждый день смотреть. Друзья мои, и это очень увлекательно. А если вы начнете следить за всеми этими небесными телами, и каждому по преданию человеческому будет назначено свой человек, свои даты рождения, свое время, это завораживает. Но он говорит, смотрите, чтобы кто не увлек вас. Имея Христа, смотрите, чтобы вы не отступили назад. Смотрите, чтобы в этих отношениях вы не наполнялись чем-то другим. Единственная альтернатива всему этому, друзья мои. Единственная альтернатива преданиям человеческим, стихиям мира, вот этой пустоте, друзья мои, единственная альтернатива – это Христос. Он говорит, а не по Христу. Вы должны быть увлечены Христом. Вот за кем мы пошли. Вот кто увлекает нас – Причина этого предупреждения, друзья мои, в 9 стихе он говорит, «Ибо в нем обитает вся полнота Божества телесно». Друзья мои, опасность отвернуться от достаточности Господа нашего Иисуса Христа в нашей жизни – это причина предупреждения. Я не говорю полностью отвергнуть Христа. Нет, друзья мои, не об этом речь идет. Я говорю о том, чтобы сделать Христа 50-50, 60 на 40, 70 на 30 в своей жизни, 90 на 10. Но Бог хочет, чтобы мы 100 на 0 было, чтобы Христос полностью наполнял нас. Он в 10 стихе говорит, «Вы имеете полноту в Нем, которая есть глава всякого начальства и власти». Представьте себе полную бочку меда, большую, дубовую, хорошую, крепкую. И кто-то украл оттуда немножко его, пусть 10%. Для того, чтобы никто не увидел о том, что мед похищен, он дополняет оставшуюся или то, что он украл, карамелью. Можно, я знаю, слышал истории и видел баночки с медом, а там внизу карамелька лежала. Кто-то добавлял карамельку, продавцы добавляют карамельку. Или же, чем еще можно добавить? Что похоже на мед? Можно, да, можно сахаром добавить, можно дегтем добавить. Он очень похож. Смотрите, объем тот же, да, количество, цвет похож. На вид все то же самое. Друзья мои, вкус не тот, но если с дегтем, точно вкус не тот. Если с карамелью, то, конечно, и свойства не те. Может быть, вкус сложно будет отличить нам, непрофессионалам, но свойства уже будут не те. Будучи похищенными, друзья мои, пустым обольщением, христианская жизнь именно так и выглядит. Ты вроде бы и христианин, но при этом горчишь. Твой вкус не такой. Тогда, когда к тебе Христа недостаточно в твоей жизни, ты вроде бы христианин. Но твой вкус не тот. Что-то не так в тебе. Теперь подумайте, друзья мои, об этом вопросе. А что, если бы Христос не пришел? Друзья мои, нас не надо было бы похищать. Мы жили бы в этой лжи. Мы продолжали бы ее сами культивировать, мы продолжали бы ее передавать, мы боролись бы за нее с другой ложью. Пусть эта ложь современного мира, она выглядит немножко красивее для людей, чем та, которая была 30 лет назад, но это все равно ложь. Мы сами бы были частью обмана. Смотрите, братья и сестры, чтобы кто не увлек вас, не по Христу. Христос наполняет всю нашу жизнь. Если мы наполнены Христом, мы реагировать будем на все остальное вокруг себя таким же образом. Невозможно, чтобы из стакана, в который налит вода, вытекало вино или пиво. Если там вода, то будет вода вытекать. Но если в нашей жизни мы в чем-то увлечены другим, своей жизнью, устроением своего «я», своей гордостью, друзья мои, оно будет все выходить. Заметьте, тогда, когда все выходит оттуда вас, и вы недовольны этим, поймите, вы не наполнены на 100% Христом. Что-то другое наполняет вашу жизнь. Чем-то другим вы увлечены в этой жизни. Тогда, когда мы неправильно реагируем на наших детей, что наполняет? Мое желание, может быть, чтобы мой ребенок был вот таким, каким я себе его нарисовал. Тогда, когда я гневаюсь на свою супругу, что наполняет меня? Мое желание, моя гордость, чтобы моя жена была послушна мне. Хотя не мне там написано повеление, а послушание. Это ей написано повеление. И так далее, и так далее, и так далее, друзья мои. Когда дети непослушны своим родителям, что наполняет их? Желанием жить отдельно от родителей, иметь свое мнение, иметь свое «я», которое было бы выше родителей, тогда, когда оно еще далеко туда не достигает даже, просто из-за опыта жизни. Хорошо, второе наблюдение, друзья мои, относительно достаточности Христа для нашей жизни. В чем мы видим достаточность Христа? Достаточность в завете, друзья мои, с Ним. 11 стих. «В Нем вы и обрезаны обрезанием нерукотворным, совлечением греховного тела плоти, обрезанием Христовым». Просто несколько наблюдений, друзья, здесь. Кому делали обрезание? Вспомните из Писания, кому делали обрезание и что это значило. Мы помним, что это делали каждому иудейскому мальчику. Мы помним, что обрезание, это Левитам 12.1, можете записать себе, что в восьмой день обрежется у него крайняя плоть его. А это обрезание делалось всякому, кто решил из мужского пола войти в народ израильский. Но что означало обрезание? Это был знак принадлежности к народу Завета. Бытие 17 глава с 9 стиха по 14. 14 стих следующим образом звучит. «Не обрезаны же мужского пола, который не обрежет крайней плоти своей, истребится душа та из народа своего, ибо он нарушил завет мой». Друзья мои, обрезание для них означало принадлежать народу. Это был завет. Чего не давало обрезание? Второзаконие, друзья мои, 10.16. Оставалось требование. «Итак, обрежьте крайнюю плоть сердца вашего, и не будьте впредь жестоковыны». Друзья мои, внешнее обрезание никогда не меняло внутреннее человека. Никогда не меняло его изнутри. Только внешне. Во Второзаконии 36 написано: «И обрежет Господь Бог твой сердце твое и сердце потомства твоего, чтобы ты любил Господа Бога твоего от всего сердца твоего и от всей души твоей, дабы жить тебе». Смотрите, Бог говорит о том, что я обрежу тебя. То есть внешнее обрезание еще не означало, что ты внутренне обрезан. Означало в твою нужду во внутренней перемене. Это продолжалось. Оно не менялось. Само обрезание не давало спасения. Авраам, помните, когда его получил? Уже после того, как поверил Господу. И оно, это обрезание у него, отражало его сердце. Римлянам 4.11. «И знак обрезания он, — говорится об Аврааме, — получил, как печать праведности через веру, которую имел в необрезании. Так что он стал отцом всех верующих в необрезании, чтобы и им вменилась праведность». Какое превосходство имеет обрезание, совершенное Христом, над обрезанием по закону Моисеева? Завет Моисея вводил человека только в земной народ, в израильский народ. Друзья мои, многие из израильского народа умерли, так и не получив обетования. Причем многие из них воспротивились Богу, и многие из них горят в аду. И не все они в раю, потому что они противились Богу, потому что они взбунтовались против Него. Завет со Христом приводит нас, друзья мои, к совершенным отношениям с Богом. Подумайте, кому вы желаете принадлежать? Какому народу? Готовы ли вы принадлежать просто, видимо, церкви сегодня, если мы об этом говорим? Или вы нуждаетесь в том, чтобы по-настоящему принадлежать небесному народу? Завет со Христом, друзья мои, о котором я говорю, он вводит нас в народ небесный. Он делает нас теми людьми, которые войдут в Царство Божие. Но подумайте, а что, если бы Христос не пришел? Если бы не было этого, если бы во Христе мы не имели бы возможности заключить этого завета? Евреи, хорошо, друзья мои, да они еще, часть из них, те, которые были послушны Богу, они бы спасались бы. Друзья мои, но нам, язычникам, ничего не светит. И кажется, если вам вдруг кажется, что это нечестно, тогда идите проповедуйте тем, кто еще не слышал этого. Чтобы эти люди услышали о том, что можно заключить завет через Христа. Мы без Христа, друзья, бы не имели бы этих совершенных отношений с Богом. Евреям 8.6. Но сей первосвященник получил служение тем превосходнейшее, чем лучшего он ходатай завета, который утвержден на лучших обетованиях, ибо если бы первый завет был бы без недостатка, то не было бы нужды искать место другому». Друзья мои, ни о каких отношениях без Христа не было бы и речи у нас с вами. Завет со Христом изменил кардинально наше отношение с Богом. И в 12 стихе Павел, продолжая, говорит о нашем кардинальном преображении. Я говорю о третьем наблюдении – это достаточность в преобразовании благодаря Христу. Кем вы предпочитаете быть, друзья мои, сегодня? Мертвыми или воскресшими? Я хочу поговорить, увидеть, чтобы вы увидели вот недостаточность земного преобразования и достаточность духовного. В 12 стих. «Быв погребены с Ним в крещении, в Нем вы и воскресли верою в силу Бога, который воскресил Его из мертвых». Какие преобразования мы можем видеть сегодня в человеке? Вот земные. Мы можем увидеть, что человек получил образование. Мы можем видеть, что человек изменил свое поведение. Он может из рваной какой-то из спортивных штанов, где коленки свисают, надеть костюм, галстук, рубашечку. Мы можем видеть, что человек изменил свою речь. Может быть, он даже стал больше делать добродетели. Но меняет ли эти преобразования положение человека перед Богом? Изменилось ли что-то? Кто такой мертвый человек, о котором мы говорим? Если человек воскрес, он говорит, мы были погребены с ним в крещении и совоскресли, который воскресил его из мертвых. Кто такой мертвый человек, вы помните? И как он им стал? Отделенный от Бога. Мертвый – это человек, отделенный от Бога. Слово «мертвость» означает отделение. Или тогда, когда человек умирает, мы знаем, душа отделяется от тела. И есть мертвость, когда человек навсегда отделяется от Бога, тогда, когда он идет уже в ад. И мы знаем о смерти, которая произошла в Эдемском саду, когда вообще человечество было отделено от Бога. И теперь нужно примирение, теперь нужно воскреснуть, теперь нужно восстановить эти отношения. Друзья мои, что делает воскресение? Оно меняет наше положение. Из мертвого состояния перед Богом мы становимся живыми. Друзья мои, но только во Христе. Римлянам 6 глава с 3 стиха. «Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились? Итак, мы погреблись с Ним крещением в смерть, дабы, как Христос воскрес из мертвых, славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни». Ибо если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то должны быть соединены и подобием воскресения, зная то, что ветхий наш человек распят с Ним, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху. Ибо умерший освободился от греха. Если же мы умерли со Христом, то веруем, что и жить будем с Ним, зная, что Христос, воскреснув из мертвых, уже не умирает. Смерть уже не имеет над Ним власти, ибо что Он умер, то умер однажды для греха. А что живет, то живет для Бога. Так и вы почитаете себя мертвыми для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе Господе нашем. Друзья мои, мертвый человек, он не реагирует на внешние раздражители. И пока Бог не воскресит его, он не реагирует на него. Заметьте, для неверующих людей им все равно. Они не заинтересованы в Евангелии. Оно не манит их к себе. Почему? Потому что это Божье Слово, но оно обращено к мертвому. Но тогда, когда человека воскрешает, то человек откликается. Он может реагировать на внешние раздражители. Пойдите, ущипните мертвеца. Попробуйте. Он не вскрикнет, не вспикнет, ничего не сделает он. Так и мы с вами. Да, незаметно сделайте это. Когда мы говорим только о внешних преобразованиях, мы видим, что они абсолютно не меняют нашу реальность с Богом. Но мы можем просто увидеть какие-то изменения в их поведении. Тогда, когда мы говорим о духовном преобразовании человека, мы говорим о его воскресении во Христе – И тогда понятно, почему мы меняемся и в поведении, и во внешней стороне. Если бы Христос не пришел, друзья мои, все бы мы с вами были бы до сих пор язычниками, мы не имели бы надежды. Любые преобразования вне Христа не меняли бы кардинально нашу вечность. Вы сколько хотите делаете добродетели, я имею в виду людское между людьми, но если вы находитесь вне Христа, нет делающего добро, нет ни одного. Это к вам относится. Говоря о кардинальном преобразовании во Христе, мы сказали, что хотя грех и не господствует над нами, я имею в виду над теми, кто уже воскрес, не он не имеет над нами власти. Все же он играет важную роль, но существенно в нашей жизни. Мы продолжаем с ним бороться. На практике. Друзья мои, а что делать, если мы проигрываем? Что делать, если он одолевает нас в нашей жизни? Ведь Иоанн пишет, кто говорит, что не грешит, обманывает себя. Нам нужно честно признаться, друзья мои, что хотя мы не любим грешить, мы это делаем. Что с этим делать? Что делать с теми грехами, которые есть у нас уже в багаже? Друзья мои, это четвертое наблюдение, в котором мы видим достаточность Христа для нашей жизни. Достаточность прощения во Христе. 13-14 стих. Как вы думаете, что лучше для вас, чтобы обвинение против вас было выдвинуто или оно было изъято из вашего дела? Давайте прочитаем. Колоссянам 2:13-14. «И вас, которые были мертвы во грехах и в необрезании плоти вашей, оживил вместе с ним, простив нам все грехи, истребив учением бывшее о нас рукописание, которое было против нас, и он взял его от среды и пригвоздил ко Христу». Ключевым словом в этом отрывке является «простил нам все грехи». Он простил нам все грехи. Прощение имеет несколько характеристик. Оно не заслужено у нас с вами. Оно не оставляет места наказанию. Мы видим, что оно исходит от Бога. Мы знаем, что оно безвозвратно. Вопрос, друзья мои, надежно ли оно? Надежно ли наше с вами прощение? Посмотрите на три степени его защиты здесь, вот в этих стихах. Первое мы видим, первая защита описана словом «истребив», которое означает «омывать» или «стирать». Христос стер против нас рукопись обвинения. Раньше, вы знаете, чернила были не такие, как сегодня, которые для того, чтобы стираешь, и до дыр протер листочек. Раньше чернила не имели кислоты, они были только на поверхности. И Павел использует эту метафору для того, чтобы показать, что легко стереть было. Если человек хотел повторно использовать бумагу, он мог стереть эти чернила и писать заново. Смотрите, он говорит, Христос стер это все. Он стер, друзья мои. Он истребил, или это слово означает омывать или стирать. Он стер все то, что написано против вас было. Вторая степень защиты, мы видим ее в словах, и он взял его от среды. То есть он взял, друзья мои, Христа, он взял эту рукопись теперь вместе с ним и изъял из нашего дела. Он не только стер, друзья мои, он изъял эти листы оттуда. Наверное, прокурор бы сильно удивился бы, когда он открывает дело против преступника, а там листов не хватает. Друзья мои, против вас в обвинительном деле не будет листов. Они изъяты оттуда. И пригвоздил ко Христу. Это третья степень защиты. Рукопись с обвинением, друзья мои, теперь не просто чернилами, она вся кровью залита Христовою. Рукопись против вас залита кровью Христовою, друзья. Она не просто выброшена, она не просто скомкана или сожжена, она вполне удовлетворена, друзья мои. Она удовлетворена на кресте кровью Христовою. Потому что в притчах 17.15 написано: «Оправдывающий нечестивого и обвиняющий праведного, оба мерзость перед Господом». Эта рукопись должна была быть удовлетворена, это обвинение должно было быть исполнено, и оно исполнено во Христе Иисусе. Мы называем с вами это двойным замещением. Тогда, когда Бог вменяет Христу наши грехи, друзья мои, Он возложил на Него их, а нам вменяет Его праведность. Он не только забирает у нас эти грехи, друзья мои, Он отдает нам Его праведность. Друзья мои, каждый преступник бы обрадовался бы тому, что из его дела изъяты листы, тому, чтобы из его дела эти листы, все обвинение стерто и прочитать невозможно, и к тому же он обрадовался, если бы наказание понес кто-то другой. А что, если бы Христос не пришел? Эта рукопись бы продолжала бы писаться против нас. Эта рукопись продолжала бы и сегодня писаться против нас. А там-то и листов сегодня нет со Христом, с пришествием Христа. Друзья мои, полного прощения нам бы и не видать без Христа. В чем еще мы видим достаточность Христа для нашей жизни? Достаточность в победе Христа. С кем вы предпочтете быть? Обычно, я помню, когда я смотрел в детстве футбол, меня папа спрашивал: «За кого ты болеешь?» И там играли, например, не просто команды страны, а это был международный. Я говорю: «А кто выигрывает?» «Выигрывают бразильцы». «Я за бразильцев». «Прихожу, выигрывают наши». «Я-то теперь за наших болею». Я любил быть за тех, кто побеждает. И мне было все равно, это наше или не наше. Но это детское восприятие. Друзья, ну подумайте, в чьем лагере бы вы хотели оказаться? В стане победителей или в стане, или в стане побежденных? В 15 стихе он говорит, что отняв, это прощение происходило, смотрите, как отняв в том числе силы у начальств и властей, это говорится о силах тьмы, властно подверг их позору, восторжествовав над ними собою. Буквально отняв силы у темных сил означает, что он разоружил их. Он разоружил их. Здесь мы можем видеть вот эту интересную иллюстрацию, когда в Рим возвращался полководец, он возвращался со своим войском, и он с триумфом проводил пленных по улицам Рима. Язычники, друзья мои, всегда искали также покровительство у своих богов. И Библия называет это идолопоклонством. Вот что пишет Павел в 1 Коринфянам 10:19. «Что же я говорю? То ли, что идол есть что-нибудь, или идоложертвенно значит что-нибудь? Нет. Но что язычники приносят жертвы, приносят бесам, а не Богу». Друзья мои, а те бесы, они порабощены, они разоружены. Но теперь представьте, что идет эта пленная процессия по улицам Рима, поверженных врагов, и кто-то пытается воздать честь не победителям, а побежденным. Это выглядит как-то странно и безумно в отношении тех, кто отдавал или проливал свою кровь, кто сражался за эту победу. В 20 стихе, 1 Коринфянам 10 стихе, Павел продолжает: «Но я не хочу, чтобы вы были в общении с бесами. Не можете пить чашу Господню, чашу бесовскую. Не можете быть участниками в трапезе Господней и в трапезе бесовской. Неужели мы решимся раздражать Господа? Разве мы сильнее Его?» Друзья мои, триумф победы Христа принес нам свободу. Вот как об этом пишет один комментатор, послушайте. «Римская триумфальная процессия была лучшим способом продемонстрировать народу, что его генералы возвращаются с поля битвы с победой. При виде сотен измученных пленников, бредущих вслед за солдатами-победителями, все жители до единого понимали, что произошло. Выставленные на позор, на всеобщее обозрение, они являли собой жалкое зрелище, и каждый видел, что никто уже не боится этих некогда горделивых воинов. Эта яркая картина прекрасно иллюстрирует намерения Павла. Он стремится показать, что истинная духовная свобода была завоевана на кресте Христовом для всего Божьего народа. И это не тайна, которую могут понимать и провозглашать лишь немногие. Избранные. Не бывает так, чтобы люди знали своего царя, но не ведали о его великой и славной победе. Освобождение от демонических сил – это не какое-то вторичное или дальнейшее действие благодати, которого нужно искать в руках Божьих. Это евангельская привилегия для всех и каждого, ибо во всяком истинном верующем написано, что он уже пришел ко всей полноте жизни во Христе Иисусе, который есть глава всякого начальства и власти. А что, если бы Христос не пришел? Что, если бы не было бы этого торжества, друзья мои? Что, если бы эти силы до сих пор имели власть над нами? Друзья мои, мы оказались бы в их стане, но Бог все равно бы их поверг, и нас бы вместе с ними. Задайте себе вот вопрос в заключении. Кто принес в вашу жизнь наибольшие изменения? Христос. Ответ напрашивается сам собой. Никто больше изменений в вашей жизни не принес, кроме Христа. И теперь, друзья мои, этот мир и ложь хотят похитить вас у Него. Они хотят увлечь вас чем-то другим. За кем вы последуете? За обманом или за истинным Богом? Кто наполняет вас собою сегодня? Христос или этот мир? Чем вы увлечены, ложью или Христом? Кому вы желаете принадлежать? Земному народу или небесному? Желаете вы только с видимой частью ассоциировать себя, Божьего народа? Или по-настоящему вы заключили завет со Христом? Распространяется ли Он на вашу жизнь? Распространяется Он настолько, что вечность вы проведете со Христом? Стоит ли нам тогда переживать, что жизнь Божьего народа не имеет земных привилегий лгать, обманывать, убивать и так далее? Нагорная проповедь начинается с блаженства. Он показывает характеристику тех людей, которые входят в Царство Небесное. Он говорит, блаженны нищие духом. Он говорит о счастливых, которые кроткие. Он говорит о блаженных, которые алчат и желают правды, жаждут этой правды. Он говорит о блаженных, которые чисты сердцем, о тех, которые миротворцы, тех, которые изгнаны за правду, тех, кого будут поносить и гнать, и неправедно злословить. Друзья мои, вот наши новые идеалы жизни. Достаточно ли этого для нам? Все остальное, друзья мои, приходит вместе с этим. Кем вы предпочитаете быть, мертвым или воскресшим? Наше нынешнее положение пред Богом, друзья мои, мы живы. Что лучше для нас, чтобы обвинение против нас было все-таки выдвинуто, или чтобы оно было изъято из вашего дела, стерто, друзья мои, и залито кровью Христовой? С кем вы предпочтете быть, с побежденным или с победителем? Праздновать торжество победы или горечь поражения? Никакая другая победа, как победа Христа на Голгофском кресте, не принесла такие изменения в нашу жизнь. Это не просто такие, это кардинально, это разворот абсолютно на 180 градусов. Тогда, когда мы бежали от Царства Божьего, тогда, когда люди были изгнаны из Царства Небесного, когда они были изгнаны из рая, теперь мы разворачиваемся и идем обратно. И все думают, что мы глупцы. Что мы все думают вокруг, что это безумие. Какая опасность, друзья мои, существует для нас, как для современной церкви? Мы верим в Божью благодать, мы верим в спасение по благодати, мы верим в Божью суверенность. Мы понимаем, что спасение невозможно потерять, иначе ты его вообще бы не имел. Но, как мне кажется, верующие сегодня слабо видят нужду во Христе в своей повседневной жизни. Для достижения определенных целей некоторые верующие могут закрыть глаза на то, что сделал Христос для нас, и то, как Он изменил нас, и то, кем Он нас сделал. Немного греха в жизни может показаться не таким уж и страшным и ужасным, как часто это представляется с кафедры или в других каких-то книгах, и в Писании в том числе. Но не забываем ли мы, что именно конкретные, друзья мои, наши грехи, конкретные, не абстрактные, конкретные наши преступления привели Христа на Голгофский крест. Подумайте о такой иллюстрации. Представьте себе родителей, которые одевают своих детей в одежду Буратино. Понимаете, о чем я? Ну, это пиджачок из бумажки, шортики тоже из бумажки. Это был Буратино. У него все было бумажное. Он сам был деревянный, но одежда у него была бумажная. И эти родители берут и отпускают своих детей погулять в 20-градусный мороз. А после того, как те умрут от переохлаждения, говорят, ну а что делать? Мы заботились о них. Мы одевали их. Да, мы подумали, что какие-то странные сумасшедшие родители. Но почему нас не удивляет спокойствие вот такого христианства, когда этот грех, который заставляет нас удаляться от Христа, этот грех, который заставляет нас отворачиваться от Него, который заставляет Его опять распинать, мы заставляем Его опять распинаться на кресте, он так привлекателен для нас. Это то же самое безумие, друзья. Когда мы говорим о достаточности Христа для нашей жизни, подумайте о тех изменениях, которые Он принес в нее, и о том, что все остальное было только временное залатывание дыр. Христос не просто изменил внешнюю сторону нашей жизни, Он изменил ее саму суть. Он ее нам подарил, эту жизнь, своей смертью и своим воскресением. И остается быть только верным Ему. Будьте благословенны. Давайте помолимся. Отец наш и Бог наш, милостивый и благой, славный и превознесенный, мы благодарим Тебя, Иисус, за Твою любовь. Мы благодарим Тебя, Господь наш, за то, что Ты вторгся в жизнь нашу, и Ты кардинально ее изменил. Ты наполняешь нас, и Ты все во всем, Господи. Ты наполняешь нас своей жизнью, Ты изменил нас, Ты заключил с нами Новый Завет. Ты подарил нам жизнь, Господи, Ты воскресил нас. Ты стер против нас рукописание, которое обвиняло нас. Ты залил его своей кровью, Господи, и теперь никто не сможет обвинить нас. Кто будет обвинять избранных Божьих? Ты оправдываешь их. Ты простил нам грехи все наши, Господи. Помоги нам жить Тобою, Господи, в каждом дне. Помоги нам видеть в каждом дне, в каждых обстоятельствах, в каждой маленькой ситуации, в семье, на работе, на улице, Господи, Твою руку. Реагировать так, как будто мы наполнены Тобою. Реагировать так, чтобы мы могли излучать Тебя, Господи, чтобы мы могли светить этому миру, Господи. Благослови нас жить по Слову Твоему, благослови нас быть верными и прославлять имя Твое, великого Господа нашего Иисуса Христа. Аминь.